Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, вторник, июль, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве, 23 градуса, ощущается как 25. Ну и вот экватор лета 25-го года. Всем только добра, пишет Алексей Кузнецов. Смотрю из окна на работу работников из Средней Азии. У меня в голове рекорд оркестр, песня «Гастарбайтер», пишет Андрей. А что, хорошая песня или как? Доброе утро, позитива всем радиослушателям, пишет СВ. Привет, с днем рождения, пишет J23. Что делал в выходные, пишет Ир или ИГ. ИГ. Слушайте, у меня один вопрос. А все, уже же вроде как выходные давно были, я просто, может быть... Добрейшего утреца, рука-нога, пишет. Очень странная схема тестирования функций. Почему не дали всем создавать каналы? Больше данных для тестирования, лучший результат, пишет Алекс Поляков. Ну, это, видимо, про Messenger Max. Ну, на самом деле, зачастую так и происходит. Поэтому я, например, не удивляюсь. Доброе утро, 50 дней, почему не 5 дней или 500? Откуда сроки берутся, от чего отталкиваться? Как понять этого чертова Трампа, пишет Вит. Будем говорить на эту тему тоже. Где обещанная гроза, пишет Антонина. Вчера была. Доброе утро, пишет Николай. Доброе утро, отличного дня, Саша Зум. Во вчерашнем конкурсе танцев «Устрашение» победу одержал Писториус. Трамп замешкался на старте и только рассмешил Мосбиржу приятным профитом, пишет «Дело техники». Да, на 3 пункта прибавила Мосбиржа в определенный момент. «Все на Макс перешли», пишет Сергей. «Доброе утро, с сентября будут каналы в Макс», пишет F. Это еще не скоро. «Доброе утро, скажи, пожалуйста, Америка сама будет платить пошлины, покупая у России редкие металлы и покупая иную у нас эксклюзивную продукцию? Пускай у нас небольшой товарооборот, но какой-то он есть», пишет Александр. Ну, наверное, на себя-то они пошлины накладывать не будут. «Все в Сергиевом Посаде в 00 часов, понятно, Юлия, спасибо. Есть повод продолжить холивар по поводу Благовещенска. Романа разозлили, он нервничал слегка, пишет J23. Какого Романа вы разозлили? Секунду. Бабаяна разозлил? Или кого? Говорят, что наши делают по 1000 беспилотников в месяц. По статистике 500 беспилотников выбивают один патриот. Патриотов обещано 17 штук. Считайте, за сколько дней закончатся патриоты, пишет Костя. Да, понятно. Тут давайте по очереди это все обсуждать. Почему до сих пор нет твоего канала в Максе, пишет Константин. У меня нет возможности его создать. Сейчас обращаюсь ко всем, кто делает Messenger Max. Я понимаю, конечно, что у вас есть там, как это сказать, конкистадоры, нет, амбассадоры. Амбассадоры, люди, которые должны сейчас это все рекламировать, они это делают за деньги, естественно. А я бы это вообще делал бесплатно, в том смысле, что мне просто было бы интересно потестировать канал. Но вот нет, мы будем все наблюдать за одними и теми же блогерами, которых вы так сильно любите. Никаких претензий к ним не имею, но просто какая-то сильная любовь к ним. Вот. А было бы неплохо, я бы с удовольствием. Сейчас эти люди к сентябрю наберут себе подписчиков, а мы будем побираться потом у их пиршеского вот этого... Пиршество. У стола, на котором они пировали, мы будем ждать эти крохи, которые смахнут нам в наши гнилозубые рты, и мы будем там еще. А они нам вот со своих миллионных столов будут вот эти. Ладно. Тихо. Вот так. А мы, спасибо, Влад Бумага, спасибо, дорогой. Ну вот так вот будем делать. Ну что делать? Видимо, такие люди сейчас с точки зрения продвижения истории с каналами в Макс, они важнее. Ну и ладно, и удачи, как говорится, нам и не надо было. Теперь Трамп. по очереди. Давайте, вы набрасываете вопросы, в том числе и те, которые до этого я читал, и мы пытаемся обсудить Трампа. В чем суть-то? Что понятно, что уже непонятно? Может быть, мне что-то понятно стало? Вот. Я вчера в рамках вечернего интернет-эфира как раз на ВК вот, общался со специалистом из Соединенных Штатов Америки, и я так понял, что он знал меньше нас на тот момент о заявлениях Трампа, чем, ну, меньше нас, просто меньше нас знал. А мы как будто бы знали все. У нас такое ощущение, что настолько хорошо все настроено в информационной уже составляющей, что мы как будто бы Трампа 24/7 отслеживаем. Возможно, у Трампа есть двойник, с которым они заявляют диаметрально противоположные вещи, пишет 506-й. Так балабола Трампа обсудим, пишет Сергей. Так давайте, только единственное у меня вопрос. А почему вы говорите, что он балабол? Все, вот мой вопрос. Вчера мы с вами обсуждали действия Трампа, на что они могут быть направлены, зачем он это делает, как он пытается на нас давить, как он пытается нас дестабилизировать. Теперь вы говорите, он балабол. Почему? Вы, кстати, можете позвонить по этому поводу 7373-948. Вообще наберите спокойно. Объясните, что вот удивило вас в Трампе, или, может быть, вас расстроило, или обрадовало, или вы, может быть, я даже не знаю, какие-то эмоции, какие вы эмоции испытываете? Ей-богу, я вчера с мамой разговариваю, она говорит, слушай, вот Трамп. Внезапно так, слушай, сынок, вот, а вот Трамп. Я такой, ага. А вот он, ну, как бы, серьезно. Я говорю, ну, да. Плохо. Я говорю, ну да, так-то плохо, конечно. Ну, вообще серьезно. А что не серьезно-то? Конечно, серьезно. Наверное. 17 патриотов Америки, за которые платит Европа, будут защищать Украину. Борщ, пишет Стас Лока. Ну, я могу сказать коротко по этому поводу. Где их взять, эти 17 комплексов Патриот? Их как бы сложно найти. Сейчас спецы начали разбираться. Три вроде бы могут наскрести по всей Европе. И все. Пока. Так. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Сергей, ну, знаете, во-первых, да, ничего не сказал конкретного, да. У нас торговый оборот, собственно говоря, что там, по металлам, по удобрениям, насколько я...
Так не в нашем же дело товарообороте, а он хочет давить на китайцев, на индийцев, на наших товарищей.
Да, но у нас-то и есть же торговый, все же он не определил, что он там, не будет титан покупать. Прекратит санкции, ведет на заблокирует покупку удобрений.
Ну вот, чтобы у нас не покупали, он говорит, сразу для этих стран 100% тарифы он ведет, да.
А Китай и Индия, они только, как говорится, мечтают стабилизировать, наоборот, там взаимоотношения свои. И сейчас он пойдет на то, чтобы прижать Китай и Индию.
Ну, смысл в том, чтобы не их прижать, а нас прижать, чтобы от нас отказались, чтобы все сказали, ой, нет, ладно, пускай Россия сама. И все.
Да, ну все же взаимосвязано же, правильно?
Ну да, так-то да.
Вот. Ну и что там, даже Шань там мог в Киргизию там прижать, ну что там?
Не знаю, не знаю.
То есть ничего конкретного, ничего, а как всегда вот это все.
Так, а может быть, не должно быть ничего конкретного? Может быть, в этом и смысл, чтобы создавать нам проблемы вполне себе неконкретные? Но создавать, все время усложнять нам жизнь, все время отравлять нам жизнь, все время нас заставлять думать на эту тему.
Это да.
Вот. Спасибо.
Но рынок дал ответ, правильно?
Рынок дал ответ. И есть еще один момент. Все же спрашивают, 50 дней. И вот говорят, а что 50 дней? Почему не 30 дней? Почему не один день? Почему не вчера? Почему 50 дней? До 3 сентября.
Мы, наверное, успели решить вопросы все, которые... Ну,
вот у меня, знаете, такое ощущение, что даже не цели, а именно экономические вопросы. То есть Трамп выходит и говорит, будем вводить санкции против вас, готовьтесь. Мы такие, ну и сколько времени? Он говорит, 50 дней. Эльвира Набиуллина говорит, поняли, нормально, давай. Давай, все, услышали тебя. Ну, такое вот ощущение. Спасибо большое вам. Спасибо за звонок. Ну, правда, когда кто-то говорит, 50 дней. Вот что бы вы делали, если бы вы отвечали сейчас за финансовый сектор в России, за экономику и так далее, за то, какие потоки сейчас, куда настроены, за рубеж, теневой флот, теневое то, теневое сё. Вот что бы вы делали? Все, 50 дней на, так скажем, страховку рисков. Если где-то что-то торчит, надо это быстренько сейчас привести в должное состояние, вот и все. Ну, мне так кажется. Прям 50 дней активной, хорошей работы, по защите от тех санкций, которые ведет, если ведет Трамп, дополнительных. Он же о них примерно там заявил. Мы видели этот закон этого Линдси Грэма, экстремиста и террориста. Специалисты видели, разобрали. Мы знаем, куда они будут бить, правильно? И у нас есть 50 дней на то, чтобы сказать, так, ну, давайте. Уже понятно, американцы введут эту историю через 50 дней. Нам нужно подготовиться чуть более чем полностью. Если мы в какой-то части не готовы. Ну, тут собираем всех за столом и так говорим. И дальше просто по отраслям. Вы готовы? Мы готовы. Вы готовы? Мы готовы. Вы готовы? Нет. А почему вы не готовы? А вы знаете, а у нас вот за 50 дней уложитесь. Мы уложимся за 49. Вперед. Ну, вот, может быть, так. Если бы мы знали, то на радио бы не писали, пишет 506. Так, фу. Если бы мы знали, мы бы на радио не говорили. Давайте так. Но мы имеем возможность анализировать ситуацию. Мы можем с вами пытаться догадаться, понимаете? Вот и все. Есть еще вариант, что Украина должна исчезнуть к этому времени, 50 дней он дал своим, чтобы они успели выйти из плохого актива, пишет Алекс Поляков. Маловероятно, Алекс. Вы знаете, не видел я никаких оснований для того, чтобы говорить, что Украина за 50 дней куда-то там исчезнет. Вот. Плюс я смотрю, что говорят американцы, там, Уитакер, да, который будет заниматься вооружением Украины за европейские деньги. Он такой, мы подали четкий сигнал Владимиру Путину, мы подали четкий сигнал России, они должны теперь понять, что мы будем вооружать. Там речи о том, что мы куда-то уходим, плохой актив, денег не будем вкладывать. Нет, там наоборот, будем вкладывать деньги. Россия, сдавайся. Россия с начала года, ну как, цитата, захватила 1% Украины, это не успех. Ну вот это вот все. Мне очень нравится, как они считают активы украинские, считают и рассчитывают наши успехи, или как они считают неуспехи на поле боя, при этом совершенно не считая самих украинцев. То есть, как будто бы украинцы это такие, знаете, новых бабы нарожают. Вот что-то в таком духе. А где они? То, что вот этот ресурс невосполнимый куда-то улетучивается. Я понимаю, конечно, можно через веселые ролики ВСУ пытаться призвать колумбийцев и прочих наемников из латиноамериканских, не только стран. Это я все понимаю. Но все-таки такого объема, да, такой массы огромной, ну, ты не добьешься роликами в интернете. Правильно? Правильно. Поэтому... Основной ресурс украинский, как был, так и остается, это пушечное мясо, которое они набирают на улице, это всем понятно. Вот. Что касается ракет, которые они хотят передать, значит, JASSM там, по-моему, да? Вот, они хотят передать, по-моему, так они называются. Или нет, ну-ка поправьте меня. Я просто посмотрел тактико-технические характеристики этих ракет, там ракеты на 350 километров летят. Есть исполнение на 1000, но в целом вот те, которые на 350, примерно та же самая история, что Storm Shadow и Scalp. Все то же самое, вот эти вот крылатые ракеты, высокоточные, есть там отличия какие-то лучше видно, какие-то хуже видно, ну, системы обнаруживают, какие-то более там глубоко проникающие, какие-то менее глубоко проникающие, причем говорят, что вот именно те, которые американцы будут продавать, они не про то, чтобы, ну, не противобункерные, так скажем. Но смысл-то к чему я это все веду и рассказываю? Есть ощущение, что просто Storm Shadow и Scalp уже в тех объемах, которые когда-то поставлялись, их просто нет. Это первое, их надо чем-то заменять. Вроде как немцы все Таурусы говорили и не смогли. Вот, и теперь, видимо, это вот будет вот эта вот американская ракета, как я понял. Вот, в исполнении 1000 у меня большие сомнения, что им дадут. Ну, посмотрим, может быть и так, но это максимальное обострение. Вот почему? Потому что они тогда могут дотянуться до Москвы, и все в таком духе. Были разговоры какие-то про томагавки в средствах массовой информации, но, в общем-то, никто и ничего как-то вот по этому поводу на официальном уровне не заявлял. Томагавки — это сразу все красные линии перешли, считай, если вдруг дадут или что-то подобное. Почему? Потому что каждая из таких ракет уже мыслится сразу в ядерном исполнении. То есть, ну... автоматически ты думаешь, что любая из них может быть в ядерном исполнении. Интересно, а литий на Украине мнение, мы что, должны половину отдавать Трампу, пишет Андрей. Мы пока ничего никому не должны, мы пока на войне. Андрей, мы пока воюем, Трамп пока на другой стороне, он с нами воюет, у нас идет борьба, понимаете? Мы боремся за историю, мы боремся за целостность страны, мы боремся за целостность народа, он за ресурсы, вот. Поэтому пока еще никто ничего никому никак, пока война идет. Поспред США Уиткер хочет увидеть реакцию Владимира Путина на заявление Трампа по Украине. Что бы это значило, пишет рука-нога. Ну, это значит, что мы очень сильно и внимательно наблюдаем за тем, что говорят американцы разнообразные на своем же американском телевидении для своих же американских зрителей. А на самом деле Уиткер не может, в принципе, напрямую обращаться к Владимиру Путину, потому что он не того уровня фигуры, чтобы обращаться к Владимиру Путину напрямую. Вот. Максимум роль, которую может выполнять Уиткер, это некий вот такой посланник, посланник, которого там гонец, понимаете, от Трампа. Не более того. Поэтому никаких решений он, конечно, принимать не будет. Поэтому он заявляет, когда на телевидении, что он ждет реакции Владимира Путина. Это он пытается объяснить американцам, зачем Трамп делает то, что он делает. Потому что у Трампа, объективно говоря, складывается ситуация, при которой он и Байден неразличимы уже стали. Ну, единственное, как бы Байден смешной был совсем уж, а Трамп, ну, пока еще не такой смешной, но тоже, в общем-то, все те же самые подходы демонстрируют во внешней политике, ну, пытаясь изобразить, что просто Байден это делал бесплатно, а Трамп на этом денег заработает или что-то подобное, ну, просто делает хорошую мину при плохой игре, а так, что Байден, что Трамп, одно и то же, и в этом смысле, кстати, Илон Маск же говорил, что демократы, что республиканцы, по сути дела, вообще одно и то же в определенный момент в Америке стали, и это одна партия, поэтому, говорит, нужно создать другую партию, чтобы вот эту монополию, потому что он считает это монополией. Вот. А весь все эти споры между демократами и республиканцами, театром, это, говорит, монополию надо разбить новой нормальной партии, хоть какое-то должно быть мнение представлено дополнительное во власти. На прошлой неделе Сергей Лавров что-то новое предложил американцам, может, поэтому 50 дней, пишет Влад. Мягко говоря, это было заявление американцев, вот, и подтверждения этому заявлению с нашей стороны я не нашел. Единственное, что я по этому поводу услышал, что сказал Сергей Викторович, он сказал, сейчас я вам так прямо расскажу. Вот все, как-то вот шутка такая была, и все. А я вот не понимаю, почему нам все пытаются ставить ультиматум. Россия, то, сё, туда не ходи, на месте стой, а то мы тебя, пишет Попова Наталья. А мы не можем сказать, если сунете со своим оружием, первая ракета полетит в Англию, вторая Германия, Францию, четвертая по США, пишет Попова Наталья. Ну почему, Наталья, мы не можем так сказать? Мы, во-первых, можем так сказать, во-вторых, в определенный момент мы предупреждали, когда была опасность, что американцы могут там развязать с нами ядерную войну, что наши стратегические силы находятся в полной боевой готовности. Была такая ситуация. Сейчас, слава богу, это не находится на таком этапе с точки зрения напряженности. Все плюс-минус поняли друг про друга. Поэтому в такой прям необходимости сейчас говорить, что мы прям по городу Вашингтона ударим, нет, насколько я понимаю. Ну и потом, когда ты говоришь, что если вы сделаете это, мы сделаем это, и если они, например, это сделают, а ты не сделаешь то, что обещал, теряется цена ваших утверждений, да, слов и так далее. А они могут провоцировать тоже. Например, вот когда ты что-то обещаешь, какой-то Армагеддон, они такие, а ты не идешь на Армагеддон, потому что это была психологическая операция с твоей стороны. И все уже видят, что это была психологическая операция с твоей стороны, что она провалилась. Вот. Поэтому, когда заявляешь, что будешь бить по Лондону, после этого, вообще-то, надо действительно бить по Лондону, если вдруг Лондон пересечет определенные линии. Поэтому ставить себя в заведомо невыгодное положение не стоит. Не надо никому ничего обещать. Вообще не надо никому ничего обещать. С другой стороны, мы помним, вот недавно Трамп сам себя хвалил, а он этим занимается постоянно, но в данном случае он сам себя хвалил в прошлом уже. Еще до того, как он стал президентом, он где-то в каком-то узком кругу рассказывает, появилась аудиозапись, как он там вообще по Москве ударит, по Пекину ударит, и всем он угрожал, ему все поверили, и Владимир Путин, и Си Цзиньпин, но, правда, поверили на 10%. Вот. Это вот Трамп. А что значит «поверили на 10%»? Знаете, что это значит? Это значит, что Трампу не верят. Вот. Поверить на 10% – это значит не поверить. Это значит, что он позвонил Владимиру Путину, он позвонил Си Цзиньпину, распинался, как он ударит по Москве, и все посмеялись и положили трубки, и еще раз посмеялись. Мол, ну и дурачок, ну и поехали дальше. Вот и все. Вот и все. То есть вес слов какой у Трампа, если он обещал, что он прямо вдарит по Москве и не вдарил? Какой вес? Пока никакого, поэтому до свидания. Вот не надо становиться людьми, слова которых не значат. Нам можно, мы с вами просто общаемся, веселимся, а людям ответственным нельзя. Да, знаменитый мем про наши красные линии такой же, как и последнее китайское предупреждение. Весь мир уже ржет с нас, пишет М13. М13, вы знаете, можно ржать сколько угодно, но я всегда слежу именно за тем, что говорит наше руководство. Вот. И более того, считаю, что те люди, которые у нас любят говорить про красные линии, а некоторые любят шутить, как считают невероятно остроумно, про коричневые линии и все такое, они сами делали внутреннюю дестабилизирующую работу, понимая это или не понимая это, они ее проводили и проводят. Вот, например, как вы сейчас. Вот. Я бы рекомендовал в момент, когда мы ведем боевые действия, вести себя следующим образом, если позволите. Если примете мою рекомендацию, она будет звучать следующим образом. Россия все делает правильно. Если мы где-то что-то обещаем и не делаем, мы просто организуем стратегическую неопределенность нашему противнику. Мы в тумане войны действуем специально, создаем этот туман. Мы путаем противника, мы его обманываем, мы хитрим, вот, для того, чтобы достичь целей. Наши противники тупые, наши противники дуболомы, они обманщики, они не держат своего слова, они, их слова ничего не значат и все такое. Но это если в пропагандистском ключе. Если в ключе реализма, то примерно так. Все на войне пытаются друг друга обмануть. Кто лучше всех это умеет делать, тот победит. Вот и все. У него не как у вражеского бронетранспортера, ник как у вражеского бронетранспортера, подозрительный тип, пишет Алекс. Ну, подозревать-то мы можем всех. Тебе бы в главлите работать, пишет Павел. Да нет, я на самом деле работаю в нужном месте, мне кажется. И прям я в нужное время в нужном месте все время оказываюсь. Мне так вот везет в этом смысле. Вот. Но вам просто рекомендую обратить внимание на то, что любое публичное высказывание во время ведения боевых действий может вызвать не тот эффект, на который вы рассчитываете. Или наоборот, может вызвать именно тот эффект, на который вы рассчитываете, но вы не рассчитываете последствия этого эффекта относительно себя. Поэтому желательно стараться быть чуть-чуть более прозорливым. А как насчет того, что в Карабах могут войти американцы, пишет Ларек Марек. Да, странная идея вчера прозвучала с американской стороны, что они могут взять там под контроль, да, коридор, потому что и по просьбе Турции, и потому что нужно обеспечить что-то. Слушайте, мне интереснее всего по этой теме было бы услышать комментарий Пашиняна, правда. Как он на этот раз обвинит Россию? Ну, вот просто. Когда американцы с турками просто заберут у него часть страны. Вот. И он же обвинит Россию 100%. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот что интересно по поводу Трампа. Значит, политика пишет, что Трамп изменил свое отношение к Киеву, потому что раньше он говорил, что они какие-то попрошайки, а теперь он оценил их мужество. При этом еще одно издание американское пишет о том, что на вопрос Трампа к Зеленскому «Почему вы не бьете по Москве?» Зеленский ответил: «Дайте нам оружие, мы ударим по Москве». Слушайте, все это очень мило, конечно, отчасти, да? Но ведь они ударят, если им дадут оружие. Вот понимаете, какой момент? Может быть, меня отчасти смущает, как того, по кому они будут бить, отчасти, да, смущает. И в этом смысле я все время думаю, а может быть не ждать этого момента в том смысле, что дадут они, не дадут, ударят они, не ударят. Может быть, закрыть им окно возможностей вообще? Я не знаю, насколько это возможно или невозможно, закрыть это окно возможностей. Ну, например, вот у них там министр обороны, кстати, меняется. Был Умеров, теперь будет Шмыгаль. Может, кому-то это интересно, вот эта внутренняя украинская политика. Я всегда с большим... сейчас подберу вам слово, с большим чем я подхожу к этой теме. С большим... Ну ладно, не буду говорить, не буду. Вот не придумал я слово цензурное. В общем, мне всегда сложно очень говорить об этой внутренней украинской политике, потому что я считаю ее ничтожной. Вот всю внутреннюю украинскую политику, так называемую, я считаю ничтожной, потому что я считаю, что ее не существует, внутренней украинской политики. Конечно, она как факт существует, но мы прекрасно понимаем, что это все... не самостоятельные фигуры. С другой стороны, я вижу много материалов коллег, которые говорят, что вот сейчас некий раскол в Европе, между Европой и Америкой существует, и Зеленский этим пользуется, и на самом деле появилась внутренняя политика, и Зеленский становится там диктатором настоящим, который будет назначать на посты своих нужных людей, в том числе и вовне, там, в дипломатическом ведомстве и так далее. То есть, может быть, но все равно я считаю их ничтожными, вот просто ничтожными. Сами они не способны ни к боевым действиям, ни к чему. Почему? Потому что у них все быстро закончится. И это доказывает тот факт, что американцы опять расчехляют все, что у них есть, и европейцы готовы за это отдать любые деньги. Просто если бы европейцы могли снабжать Украину, они бы, наверное, снабжали своим, правильно? Зачем им нужны были американцы? А здесь они прямо выли, что американцы, дайте оружие. Мы заплатим за это. Это значит, что у Европы оружия больше нет в нужном количестве, правильно? Ну так, логика же подсказывает. Соответственно, вот тебе и все. И вот опять мы выходим на разговор с американцами. Дело идет к войне, и это уже никто не скрывает. 30-й год готовимся, пишет Василий. Ну, 30-й год это слишком далеко для того, чтобы нам с вами, вот лично нам с вами, Василий, в этом смысле, наверное, готовиться. Вот. Война уже идет. Когда кто-то говорит, дело идет к войне, я не понимаю, на самом деле, о чем идет разговор. О том, что это может масштабироваться. Ну, может масштабироваться, а может и не масштабироваться. Все, знаете, здесь и сейчас решается. Каждый день, каждую секунду. Может, мировая начнется, пишет Аполлинария. Но все время говорят про мировую войну. Все время говорят о том, что там ядерная война может быть. Давайте попробуем оценить эти риски с точки зрения, ну, какой-то такой, может быть, достаточно простой, но логики все-таки. Что такое мировая война, да? Вообще так вот, в широком смысле. Когда множество стран в мире воюют на разных театрах военных действий, но этих театров военных действий так много и так они повсеместны, что такое ощущение, что воюет весь мир. Но даже в мировую войну воевал не весь мир, понимаете? Ни в первую, ни во вторую весь мир не воевал. То есть крупные игроки, заметные, начинают воевать между собой. И к чему-то это приводит. Примерно так. Естественно, в этом задействованы и всякие разные небольшие государства, но они, как всегда, используются разными игроками, эти небольшие государства, в этой борьбе. Так что, если говорить о том, мировая война вот, может начаться, ну, на мой взгляд, она идет. Смотрите, Ближний Восток сейчас подзатих, но до этого полыхал, пожалуйста. Европа. Ясное дело, вот украинский конфликт, это и есть Европа, пожалуйста. Что там еще у нас-то есть? Ну, Африка всегда. Вот, не хватает только Азиатско-Тихоокеанского региона, да? И в этом смысле может быть Тайвань в какой-то момент, и в этом смысле может быть Корея, Северная Корея. Ну, то есть Южная Корея, Северная Корея в какой-то момент тоже. Или нет. Но может быть. Могут быть попытки это все поджигать. Плюс японцы туда, естественно, сразу в этот конфликт включаются. Плюс мы с японцами, потому что мы с ними, по сути, соседи. У нас такая большая страна, что мы с японцами соседи тоже. Поэтому я думаю, что мировая война уже идет. Теперь вопрос. А эта мировая война, она будет идти так, как она идет, или может масштабироваться? Гипотетически может, но до каких масштабов она может масштабироваться? Как она может вырасти? Некоторые как предполагают? Прямое столкновение между, например, нами и американцами. Ну, то есть, по сути, это ракетный обмен, обмен ракетными ударами. И, скорее всего, уже сразу там быстрый переход на ядерное противостояние. открытая. Что маловероятно, почему, я считаю. То есть такое может произойти гипотетически, но вероятность этого мала. Почему? Потому что участники процесса, ну, не хотят потерять все, что у них есть. Правильно? Но если смотреть на логику американцев и участие их в конфликте украинском и в других конфликтах, они это делают не для того, чтобы сохранить свое государство, есть оно или нет, экзистенциальный кризис для них, кризис существования. Ну нет, на самом деле, когда они об этом говорят, они преувеличивают. Они это делают в борьбе за ресурсы, они борются за ресурсы. Вот там литий, тритий, еще что-то, газ, нефть, земля, вода. Вот за что борются американцы. Когда ты борешься за ресурсы, тебе предельно важно самому сохранить себе жизнь, потому что в иных случаях ты не можешь этими ресурсами воспользоваться. Просто не можешь, и все. Ты потому что умер, все, ресурсы тебе не достаются. На тот свет ресурсы ты не забираешь. Все. Это всем понятно. Поэтому я полагаю, что американцы не готовы умирать. Я полагаю, что Западная Европа не готова умирать тоже, потому что для них, я понимаю, работает сейчас пропаганда военная, и они пытаются, да, с этой пропагандой возбудить некие странные чувства в европейских разнообразных там обывателях, чтобы те захотели повоевать с Россией. Но в целом я полагаю, что европейцу западному достаточно долго придется объяснять, ну, ему объясняют, конечно, почему для него важна Украина. Украина — это не историческая земля европейцев, им она не нужна, для них она... Ну, она им чужда. Это наша земля исторически. Киев — это мать городов русских. Мы много раз говорили об этом. Поэтому для нас это важно. Для них это не так важно. Для них это важно с точки зрения ослабления нас. Но когда ты кого-то пытаешься ослабить, кого-то воздействовать на кого-то деструктивно, ты при этом все-таки не собираешься умирать тоже. Ты собираешься пользоваться плодами своей деструктивной деятельности подрывной в адрес какого-то другого государства. Да? Например, в частности, здесь про Россию мы говорим сейчас. Те же самые британцы, они не то чтобы хотят умереть в борьбе с нами, они просто хотят нас раздробить и потом на этом жировать. Они так делали с другими государствами на протяжении веков, это их типичная тактика. У американцев точно такая же, и в целом это вообще обычная история. «Разделяй властвуй» она называется, не они придумали это, но они это используют. В общем, да и много кто еще использует. Дальше, значит, это ядерный конфликт. Но мы, в принципе, исключаем ядерный конфликт как адекватную, в кавычках, эскалацию конфликта, да, адекватную. То есть это неадекватное, это выходящее за рамки, это может быть в рамках случайности некой. То есть что-то пошло сильно не так, не проконтролировали, и вот обмен ядерными ударами, и дальше мы живем в другой реальности, нам уже будет, в общем-то, все равно, всем вместе, кто выживет. Насколько я это понимаю. Поэтому возвращаемся к тому, а как же может ситуация эскалировать, ну, как она может вдруг разрастись, и до каких масштабов сейчас, и где наиболее вероятно это будет происходить. Мое мнение заключается в том, что это будет происходить все в тех же самых точках, о которых мы постоянно говорим и до этого говорили. Это приграничные с Россией государства. Я говорю именно о тех конфликтах, которые нас должны дестабилизировать, по мнению Запада. Это приграничные наши конфликты, это приграничные наши районы. Это бывшие советские республики. Это, конечно же, попытка дестабилизировать ситуацию в Армении. Это, конечно же, попытка ухудшить ситуацию между Арменией и Азербайджаном. Это, конечно же, попытка дестабилизировать Грузию. Это, конечно, попытка дестабилизировать Молдавию. Вы скажете, Молдавия далеко, она через Украину от нас, да? Но это все равно воспринимается как часть бывшего нашего мира, вот, так скажем, Советского Союза, Российской империи тоже. Плюс там есть Приднестровье, которое не дает спокойно спать всем русофобам мира, потому что там русские люди, русские паспорта, русские военнослужащие, и они все время у них вот желание повоевать с Приднестровьем в связи с этим, то есть устроить там ужас, геноцид и все, как, ну, в общем, они всегда делают. Плюс Прибалтика, но почему Прибалтику я считаю не самым перспективным вариантом? Почему? Потому что Прибалтика включена уже в НАТО. И здесь существует вот опасность как раз перейти вот эту грань. А страны, которые готовы под НАТО и легли уже давно под НАТО и готовы умирать, и самое главное, правительство тех стран, которые готовы пустить на убой свое население ради НАТО, но при этом не в НАТО сами. Вот это самые вероятные кандидаты на то, чтобы умереть, разбившись об Россию. И их, как я понимаю, под это и готовят. И все время с ними работают в этом направлении. И все время пытаются их сподвигнуть именно на эти действия. Вот. Невероятно опасен в этом смысле, опасна ситуация и желание Запада, я уверен, по отношению к Казахстану. Сейчас Казахстан спокойное, замечательное государство, и дай бог так и будет. Но я полагаю, что Казахстан, он, конечно, на прицеле в этом смысле. Огромная с нами граница и, соответственно, потенциально огромные проблемы со стороны Казахстана для нас и от нас в сторону не Казахстана, но тех кураторов, которые в Казахстане будут пытаться мутить воду против нас. Недавно была ситуация, когда на Оренбургскую область зашли беспилотники вроде как с Казахстана. И вроде как это закончилось ничем сейчас информационно. Мы какие-то проверки ведем и так далее. Мне очень интересно по этому поводу все-таки узнать, а какая в реальности ситуация сложилась. Откуда зашли эти беспилотники и по моей родной Оренбургской области пытались наносить удары или даже наносили. Да, ну, по-моему, пытались наносить. Вот мне очень интересно, а что же там за беспилотники, откуда они летят? И курирует это кто-то или не курирует? И если они летели через Казахстан, насколько Казахстан вообще способен контролировать свое воздушное пространство? Если Казахстан не способен контролировать свое воздушное пространство, Казахстан находится у нас в ВДКБ? Может быть, тогда мы будем контролировать воздушное пространство Казахстана от и до, потому что, ну, нам неудобно, что беспилотники, например, через Казахстан летят, если они так летят. Если нет, то тогда мы хотим понять, а где они летели и откуда они летели, правильно? Ну, логика простая очень. Казахстан пытаются расшатать через не самых образованных людей, пишет 506-й. Все страны мира, любые постсоветские государства не только, всегда пытаются расшатать через не самых образованных людей. Схема выстроена следующим образом. Тебе нужна активная и достаточно образованная публика, которая за деньги, ну, по сути, просто за идею, за деньги, за что угодно, но, тем не менее, продается тебе. То есть ты покупаешь эту элиту, и эта элита начинает возбуждать население, которое, ну, скажем так, ту часть, которая не очень образована, плохо разбирается в истории, политике и плохо понимает, к чему там это правительство, которое продалось, например, Западу. Это я общую схему рассказываю сейчас. К чему оно ведет и на что ведет население? Естественно, при этом рассказываются разнообразные потрясающие мифы о том, как было бы хорошо, если бы не было рядом такого соседа, как Россия, и какая Россия была всегда агрессивная, и как Россия захватывала, как Россия колонизировала. А вот если бы не Россия, то везде была бы, естественно, Швейцария. И все в таком духе. Обещания всегда одни и те же. Вот. Всегда упор идет на людей, которые просто, ну, плохо образованы, это очевидно, но при этом проводится это через так называемых лидеров мнения, да, а лидеры мнения, так скажем, люди, которые выступают на телевидении, люди, которые выступают в интернете, пишут материалы, что-то обещают, люди, которые работают в поле политики, вот, они должны быть четко контролируемы и обучены Западом, все. И в определенный момент всегда ситуация доходит до той степени, когда уже обратно вернуться невозможно. Почему? Потому что у этой части, достаточно образованной, да, купленной, получается возбудить ненависть в широких слоях населения, которые не способны уже анализировать ситуацию. Дальше, при эскалации ситуации с двух сторон, например, когда какая-то страна там атакует нашу страну, мы атакуем в ответ, или это происходит одновременно, по-разному может быть, то есть просто происходит эскалация. Вот. В этот момент те люди, которые эту эскалацию, по сути, создавали, питали ее, финансировали, они начинают говорить о том, ну вот видите, мы же говорили. Мы же говорили, какой у вас агрессивный сосед. Мы поможем. И дальше все. Люди в этой стране превращаются, в третьей стране, да, они превращаются в пушечное мясо. И все. Под какие угодно обещания, без разницы, все равно никто их никогда выполнять не будет. Мы вам обещаем, что вы выступите туда-то, у вас будут золотые горы, все будет прекрасно. Одно условие, вам надо умереть. Да, да. Вот такая примерная ситуация. Поэтому я считаю, что обострение будет в приграничных с нами странах. И особенный риск, да, у тех стран, и в зоне риска находятся те страны, которые будут выполнять те условия, которые перед ними ставят американцы и другие западные страны, но при этом сами не входящие в состав НАТО и всего остального. Почему? Ну, просто потому, что на них не распространяются никакие там поправки, статьи НАТО, ничего не распространяется. Вот и все. Вот Украина в этом положении. Ей все время говорят, мы тебя НАТО возьмем. Конечно, конечно, еще миллион положи, иди в полях. И мы тебя в НАТО возьмем. Полная чепуха. Полная. Никому не интересно. Американцы не готовы умирать, но в пекло кинут всех вокруг, да еще и с удовольствием. Будто хочется остаться одним на белом свете, пишет Тео. Понимаете, в чем дело, Тео? На свете 8 миллиардов человек. Если из этих 8 миллиардов миллион украинцев легли в землю, это, в общем-то, даже никак не отражается на статистике. Ну, просто в масштабах мира это ничего. В масштабах мира государство с населением в 15-20 миллионов человек и даже в 40 миллионов человек, если вдруг пропадает все 40 миллионов, тоже ничего не значит. Потому что вы можете представить себе, что такое 8 миллиардов и что такое 40 миллионов. Вот представьте себе, вы человек, у которого есть 40 миллионов. Сложно представить себе, что вы человек, у которого есть 40 миллионов. Представьте себе, вы москвич, у которого есть трехкомнатная квартира, более-менее хорошая. Ну и какая-то машина более-менее хорошая. Вот у вас капитал на 40 миллионов. Вот это 40 миллионов. И теперь представьте себе 8 миллиардов. Можете? Не можете. Все просто. Потому что 8 миллиардов очень сильно отличается от 40 миллионов. Все, это несопоставимые вещи, вы просто несопоставимые. Человек, у которого есть 40 миллионов, это на самом деле средней руки москвич. На самом деле, просто если капитал его посчитать. А человек, у которого есть 8 миллиардов, это крайне богатый человек. Это какой-то директор театра, который строит театр. Какой-то Кехман, не знаю, торговал бананами, а сегодня строил театр, и поэтому у него долгов сколько-то там миллиардов. Страшное дело, даже мы не знаем, кто это такой. Понимаете, да? Ну, бандит, может быть, какой-то, еще что-нибудь. Ну, очень богатый человек. Так же и здесь. Вот мы говорим, что это огромные потери. Это огромные потери. Огромные потери. Но американцы и глобалисты разнообразные, и вообще люди, которые говорят, что на планете слишком много людей, вообще-то могут и не беспокоиться по этому поводу. Они и не беспокоятся. Более того, они это воспринимают вообще нормально. Ну, то есть, просто вот такой ресурс есть у них в виде людей, там, 10 миллионов туда, 10 миллионов сюда. Господи, что это в рамках противостояния глобального? В рамках глобального противостояния, что такое глобальное противостояние, это когда ты в итоге этого глобального противостояния 8 миллиардами будешь руководить. Ты всем этим миллиардам будешь говорить, так, сяк, сделал это, упал, отжался. 8. Сколько ты можешь миллионов людей пустить в пекло ради этого, если ты больной? Ну, если ты нормальный человек, ты нисколько не готов никого в никакое пекло пускать. Ты вообще-то хочешь, чтобы все жили, радовались, рожали детей, и все классно. Но если ты больной, если ты одержим властью, если у тебя идея вот этого гегемона, если ты с ума сходишь о том, что тебе нужно все контролировать, что Америка, она там first, да, понад усе, ну что вот в этом стиле. Да сколько угодно ты можешь пустить. Миллион, два, десять, это даже незаметно. Статистика этого не заметит. Ну вот. А на этом делать себе пиар? Да, пожалуйста, конечно, Трамп это и делает. О, эти бедные солдаты, о, эти бедные люди, ему плевать, он играет в гольф. У него там лебедь кусает за причиндала его какого-то соратника. Ему абсолютно плевать, сколько миллионов из нас погибнет. Ему вообще все равно. Ему даже все равно, если завтра не будет России. Все, вот просто мы все вместе улетим на Луну с вами, все 150 миллионов соберемся, улетим на Луну, и он, ну, ему все равно, какая разница. Его цель совершенно иная, его цель достичь главенства, он хочет быть главным в мире, все, разговор окончен. И до этого все американские президенты этого хотели, и до этого, просто такая цель. И миллионы – это погрешность в тех объемах, в которых существует человечество. Это погрешность. Вы можете сами посчитать, сколько это. Вот. Очередная фаза столетней мировой войны из окопов Вердена в степи Украины, пишет Александр. Естественно. Я примерно об этом говорю. И не только степи Украины. Поэтому цепь, череда, да, мелких конфликтов, давление на приграничные государства с нами, давление на их правительство, попытка дестабилизировать ситуацию в этих странах, попытка создать там негативный фон по отношению к нам, информационный. Все. Потому что я вот говорю, жителям Казахстана всем, я говорю жителям Армении, я говорю жителям Грузии, вы все рассматриваетесь как потенциальное пушечное мясо против нас. Вы рассматриваетесь как потенциальное пушечное мясо против нас, а мы рассматриваемся с их стороны как потенциальное пушечное мясо против вас. Почему именно вы и почему именно мы? Потому что именно тогда, когда мы были вместе, это будет сейчас звучать пафосно, но это факт, мы были основным конкурентом Соединенных Штатов Америки. Назывался это Советский Союз. Когда Российская империя была в силе, Соединенные Штаты Америки вообще были никем. Их вообще не было. Вот. Ну вот, вот просто вы, чтобы понимали. Сегодня вы не конкуренты Соединенным Штатам Америки. Ни Армения, ни Азербайджан, ни Казахстан, ни прибалтийские страны, ни Украина уж тем более, да? Вот все эти страны вообще не конкуренты Америки. Ни Узбекистан, ни Таджикистан, никто не может конкурировать с Америкой. Единственное, кто в этом смысле бросает Америке вызов, это мы. Мы бросаем этот вызов не потому, что мы умалишенные, сумасшедшие ребята, которым хочется умереть. Хотя это смерти подобно с американцами состязаться, вы сами понимаете. Для них это вообще игра. Вот. У нас нет вариантов. У нас либо дальше нас будут дробить и убивать, вот, а потом мы будем, знаете, как в старые добрые времена, Тверь с Москвой воевать. Либо мы дадим отпор здесь и сейчас. И мы даем отпор здесь и сейчас. Поэтому для нас это экзистенциальный конфликт. Если бы вы каким-то образом могли противостоять информационно, идеологически, психологически, да, вот этим силам, которые возбуждают вас ненависть к вашим братьям, нам, это было бы здорово. Грузия каким-то образом, возможно, это наша дипломатическая работа, да я уверен, что это наша дипломатическая работа, и не только, Грузия одумалась и не стала открывать второй фронт. Хвала тем людям, которые сейчас во власти в Грузии. Дай бог, чтобы они и дальше находились там, потому что до этого там были безумцы. Вот о чем я говорю. Всех нас хотят убить, причем собственными руками, чтобы мы сами друг друга перерезали, все, перестреляли. К чертовой бабушке. И на это не жалко никаких денег. И самое главное, никого из нас не жалко. Никого не любят американцы. Они свое население не любят. Они рассматривают свое население как, опять же, ресурс. Крупный капитал, он вообще не интересуется вашей судьбой. Вот каждого из вас. Смотрите в зеркало, передайте всем своим друзьям или там бывшим друзьям на всем постсоветском пространстве. Вот прям подходите к зеркалу и прямо себе в лицо вот спрашивайте. Американцы меня вот думают обо мне, любят меня, хотят, чтобы я классно жил. Ответ отрицательный. Нет, им плевать. Они не любят вас, не ненавидят, они не испытывают к вам никаких эмоций. Вообще. Вообще никаких. Вы в их жизни никто. Вы ресурс. Я ресурс. Вот. Но я не хочу им быть. Россия не хочет им быть. А наши некоторые соседние страны, они, наверное, и не хотят. Но мы видим некоторые правительства, которые очень хотят умереть. Вот они прям хотят умереть. Они говорят, давайте-ка мы убьемся об Россию. Давайте мы возьмем и всех эстонцев положим. Давайте всех латышей, давайте всех литовцев, всех казахов, всех разобьем об Россию и все. А что? Главное же ослабить Россию, правильно? А русские, а вы как? Истекаете кровью? А давайте, может быть, вы просто ляжете под нас, под американцев, исполните нашу волю и перестанете истекать кровью, а? Давайте, а мы еще вас подушим и обязательно экономически, и жрать будет нечего, а? Давайте попробуем. Это война. Причем война на всех фронтах. Экономический, поле боя и информационный. Все, больше нет никакого дополнительного фронта. Их просто не существует в природе. Их всего три. Деньги, информация, поле боя, оружие. Деньги, информация, оружие. Вот. Все. Мы воюем по всем фронтам. Но для войны с нами используются наши же братья, понимаете? Вот какое дело. И, конечно, тут хотелось бы, чтобы наши братья одумались. Но наши братья вряд ли одумаются, потому что та система, которая существует, она все-таки с их мозгами работает очень серьезно, да? А пробиться в эту систему и поработать тоже с людьми и объяснить им те вещи, вот просто то, что я говорю, чтобы они услышали, практически невозможно. А если они это услышат, они скажут, ты врешь и так далее. Ты там куплен кем-то, Китаем, не знаю. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, июль, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 24 градуса, ощущается как 27. У этих всех Санду личный финансовый интерес сделать хапок, что и пусть говорит, не понимаю, страна вместе с населением, как не воевать с бывшей республикой СССР, купировать причину, пишет Дело Техники. Дело Техники, классно то, что вы предлагаете, купировать причину. Как купировать причину, может быть, вы тогда скажете? Понимаете, все легко об этом говорят. По типу, да что воевать с этими всеми, кого американцы настраивают против нас? Надо просто, значит, взять, да и американцев самих успокоить. Как? Вот в чем вопрос. Как вы американцев устаканите? Вот Вашингтон-Пост. Отвечая на вопрос Трампа, а почему Киев не бьет по Москве, Зеленский заявил, что как только Вашингтон даст соответствующее оружие, так сразу. Вашингтон-Пост сегодня пишет об этом. Я, если честно, вот ломаю голову, сижу над комментарием, чтобы это выложить к себе в Телеграм, потому что у меня комментарий саркастический не рождается, я вам честно скажу. Что у меня как бы ярость. Просто ярость. И, откровенно говоря, я не понимаю, почему мы даем Зеленскому так сильно выкобениваться перед нами, перед всеми. Ну, то есть, натурально, что ли, нам нужно, чтобы он прямо ударил именно по нам, прямо вот сильно, да, чтобы мы после этого сказали, ах, так, тогда мы, там, вот, ну, что-то в этом духе. Зачем? Зачем? Я не понимаю. Американцы вооружают Украину так, и заявления делает Трамп такие, как будто мы реально Киев стерли с лица земли, понимаете? Мы бьем по военным объектам, он изображает, что мы складываем там кварталы. Да? При этом, когда Израиль складывал кварталы в разнообразных государствах по соседству, Трамп за это захотел Нобелевскую премию мира. Нетаньяху говорит, надо 4, внимание, 4 Нобелевские премии дать Трампу. Вот так. Так если нас уже наказывают, так как бы наказывают, да, если нам уже предъявляют претензию такого рода, что мы вообще неизбирательно бьем, мы зачем такие избирательные? Можно спросить, может быть, в этом есть логика, может быть, мы хотим, когда мы перед апостолом, да, предстанем, вот, кто там, архангел нас будет встречать, и мы такие, слушайте, ну мы-то вообще-то очень точно все делали, мы же молодцы. И он скажет, да, вы молодцы, поэтому в рай, а они даже помолиться не успели. Нужно так? Так нужно? Если так нужно, то ладно, я не против, но... Они прямо заявляют о своих желаниях, прямо. И у меня нет сомнений, что если американцы дают такое оружие, что Украина будет пытаться бить по Москве и Санкт-Петербургу и так далее. Нет никаких сомнений. И мне кажется, ни у кого из вас нет этих сомнений. А если у нас нет этих сомнений, то нет этих сомнений вообще ни в ком в России, правильно? На любом уровне. Так что вот так. Не буду никакой комментарий здесь оставлять к этой новости. Просто ее опубликовал и все. Имейте в виду, вот такой вот. Есть такая новость. К вечеру, может, какой-нибудь комментарий придумается. Как-нибудь отшутим. Чего ж там. План Трампа ввести пошлину в размере 100% против торговых партнеров России в случае отсутствия договоренности по урегулированию Украины затронет покупателей нефти, газа и других энергоносителей из России, пишет Вашингтон-Пост. Ну, это, конечно, аналитика 80-го уровня. Спасибо большое. План затронуть тех, кто имеет торговые отношения с Россией, затронет тех, кто имеет торговые отношения с Россией. Спасибо большое, Вашингтон-Пост. И гениально, абсолютно, ну, просто прекрасная аналитика. Как мы без нее жили, даже не знаю, если честно. Никак не могли понять, а в чем же смысл. Правительство Украины уезжает из Украины. Вот новость, пишет Сергей. Пока ничего не говорит о том, что они уезжают с Украины куда-то, это правительство, Сергей. Пока об этом говорит какой-то человек, который не совсем понятно, кто вообще, что и зачем. А вот что по серьезное издание, оказывается, пишет 506. Да-да-да, аналитическое. Как успокоить Америку? Долбануть по Лондону, пишет рука-нога. Ну вот вы говорите, долбануть по Лондону. Не успокоит это Америку. Не успокоит это Америку нисколько. Это даже Лондон не успокоит. Думаю, не нужно сильно беситься от комментария Зеленского. Мы бьем избирательно, так как наши цели военные, а их цель террор. Значит, мы все делаем правильно и нужно идти дальше, пишет Василий. Василий, мой вопрос ведь не в том, чтобы неизбирательно бить и стереть с лица земли Киев и там женщин и детей, беременных женщин, стариков убить. Нет, я никогда такого не предлагал, более того, считаю, что это страшные вещи абсолютно. Я говорю немножко о другом. Зеленский, почему не наша цель? И мне никто, в общем-то, пока этого объяснения прямо вот так вот конкретного не дал. Ну, ну, не то чтобы я прямо хожу и всех спрашиваю, подожди, а почему Зеленский наш? Но я вот не услышал пока этого объяснения. Я разные слышал трактовки, почему так, почему сяк. Вот там он там что-то должен подписать, не подписать. Ну, послушайте, мы смотрим, как это происходит на Ближнем Востоке. Первые удары сразу, сразу по руководству, сразу, без разговора вообще. Этот ходит, туда ездит, сюда ездит, выступает, интервью записывает. Вот, ну, пожалуйста. Ну, мы правда считаем, что очень сильно опечалятся украинцы, если вдруг мы накроем Зеленского? У меня вот такой вопрос. Они счастливы, судя по той реакции, которую я вижу в интернете. Я, слушайте, я просто думал, что, может быть, это какой-то трюк пропагандистский с нашей стороны, что вот мы бьем по ТЦК, а они радуются. Так я своими глазами посмотрел, они реально радуются. Они реально радуются. Им говорят, да, хорошо, вот вам еще ТЦК. Вот сюда ударите, вот сюда ударите. Я думал, что это трюк, правда, сначала. С нашей стороны, нет никакого трюка. Они говорят, да, ТЦК, собаки такие, сволочи, они нас убивают, бейте по ним, вот вам координаты. Вот скажите, пожалуйста, мы когда и если, вот в любой момент, когда захотим, допустим, если у нас есть такая возможность, она есть, я надеюсь. Вот просто закрываем вопрос с Зеленским. Это опечалит украинцев, там траур будет. Вот там прям все выйдут такие, мы сейчас за Владимира Александровича вам всем отомстим. Ну, правда? Почему-то я, может быть, я ошибаюсь, у меня, конечно же, нет никакой статистики, но почему-то у меня такое ощущение, что все скажут, о, наконец-то, а чего вы раньше сидели вообще там, думали? Просто зачем вы это делаете? Почему? Мне кажется, американцы понимают только грубость, пишет Бодрячком. Да, наверное, они понимают только грубость или не грубость. Наверное, все в этом мире понимают только силу. Давайте, давайте не пытаться выделять американцев в какую-то категорию специальную. Вот, знаете, говорят, американцы понимают только силу. А кто еще понимает что-то другое? Ну, так вот, без обид. Ну, все империи, все страны, все объединения стран построены огнем и мечом. Каждое государство, которое существует на планете Земля, существует только потому, что в какой-то момент какая-то группа людей оказалась сильнее тех групп людей, которые окружали эту группу людей, она взяла власть и стала контролировать определенные территории и ресурсы. Всегда. Любая страна, вообще любая. Нет такой страны, которая взялась из ниоткуда. Просто, а мы вот здесь просто вот... Нет, это всегда. Со времен каких-то там родоплеменного строя. Ну, одна группа обезьян оказалась сильнее другой группы обезьян. Изобретательнее, умнее, хитрее. И победила в бойне за лужу, из которой можно было пить воду. А вторая умерла от жажды, потому что не смогла к этой луже подойти. Все. Но все же традиционно. И в этом смысле, когда говорят, американцы понимают только силу. Вы когда-нибудь пытались решить любой вопрос какой-нибудь с соседями, когда там, например, себя плохо люди ведут, да, музыку слушают, еще что-то? Ну вот по-честному. А кто вообще в мире что понимает, кроме силы? Вот кто? Много таких людей? Не, они, их, наверное, много. Но опять же, а что если в рамках статистики это погрешность опять? Ну, то есть какие-то, допустим, десятки миллионов людей в мире понимают договоренности, ценность жизни, они вообще гуманисты, предлагают какие-то вещи добрые, не надо ссориться, вот, ребята, давайте жить дружно, мы люди мира, там, что-то в хорошем смысле. Те люди мира, которые уехали из России, крича о том, что они люди мира, а потом говорили, надо бомбить Москву, это не люди мира, это балаболы, я про них не говорю. Ну, сколько их гуманистов-то? Сколько? Такое ощущение, что всех гуманистов мы знаем пофамильно, просто потому что берем писателей фамилии и начинаем их перечислять. Вот они гуманисты. Что-то еще из, ну, святые. Вот мы их знаем тоже, всех святых. Вот гуманисты, наверное. А все остальные-то где? Когда? Что кроме силы понимали? Просто сила может быть разная. Сила может быть выражаться в деньгах, сила может выражаться в оружии, но это всегда сила все равно. Когда ты говоришь, у меня богатое государство, живите как я вам говорю, если вы не будете так жить, я начну вас душить санкциями. Это что, это проявление слабости? Ну, отчасти можно всегда трактовать это как проявление слабости, что ты используешь как оружие что-то, что не предназначалось для этого. А с другой стороны, это, конечно, проявление силы. Конечно, я могу тебя душить, я тебе деньги твои карманные забираю. Ну, банально, вот как подростка когда-то там, ребенка. Ну, вот плохо себя ведет, Все, деньги забираю, все, не будет у тебя денег в карманах, вот тебе шиш с маслом, все, ничего не получишь, планшет отдай сюда. То есть это проявление силы, это ну, попытка, во всяком случае, проявления силы. Другое дело, что подросток может сказать, а у меня свой плохонький, но есть планшет. А я сам мало-мальски, но зарабатываю, а ты там, папа, мама, вы там вообще не правы, и я буду действовать, как я хочу. Да? Родители, понятное дело, сильнее, у них больше ресурсов, у них есть возможность юридическая, вообще-то они несут ответственность за ребенка, но в какой-то момент в ребенке может зреть бунт, в какой-то момент ребенок уже вообще не ребенок, а родитель пытается до сих пор его устаканить. 18 лет уже, все, уже взрослый, а родитель все ему, ты то должен, это должен. И понятно, что родитель может исходить из разных вещей. Какие-то родители любят своих детей, какие-то, так смотришь, по-моему, ненавидят своих детей и просто их муштруют. Но смысл такой, сильный, для того, чтобы слабый выполнил его волю, начинает на него давить разными рычагами. Ну, и чем это отличается от внешней политики сегодня? Вот ну чем? И чем это отличается от внешней, да вообще геополитики, давайте, геополитики, внешней, внутренней. Чем отличается, да к черту геополитики, от политики. Чем это отличается от политики вообще, всегда, на протяжении всех веков? Почему Макиавелли актуален? Почему он актуален? Почему я читаю Макиавелли, и он актуален? Да потому что люди одни и те же. Потому что все то же самое, что происходило между людьми, то и происходит. Но не может человек перепрыгнуть через свою натуру. А натура это наполовину божественная, в том смысле, что мы можем созидать, создавать уникальные вещи, красивые, потрясающие, культуры, да? Все что угодно. Мы одарены тем, что мы можем создавать миры, мифы. Это прекрасно. Но при этом у нас есть вот это... Простая, тупая обезьянья часть наша, вот эта вот, кровавая абсолютно, вот, и потому что мы такие изощренные и умные, это становится не просто частью нашего инстинкта, да, когда мы там кого-то надо просто съесть, потому что если не ты съешь, тебя съедят, а это становится частью наших изощренных желаний, может быть, не ваших конкретно, но частью изощренных желаний неких людей, для которых власть над другими людьми. Даже если они не используют, очень важна как сам факт, потому что власть над людьми – это больше, чем деньги. Что такое деньги? Деньги – пшик, если ты владеешь людьми, которые владеют деньгами. Если ты можешь им говорить, что они должны или не должны, и они приходят и кланяются тебе. Я уверен, что есть люди, которые упиваются этой властью, понимаете? Я уверен, так и есть, на самом деле. Это не моя даже уверенность, так и есть, 100%. И они могут посылать миллионы людей на убой и при этом играть в гольф, какие-то на бои какие-то ходить, дебильные заявления делать, переименую сокер в футбол. Ну вот понимаете, ну вот переименовывать какие-то заливы мексиканские в американские, вот это вся чушь. Ну люди натурально страдают, натурально, многие, миллионы людей, миллиарды. Миллиард, по-моему, или полтора, или два миллиарда там без нормальной воды на планете существует, без еды. Для того, чтобы их обеспечить водой и едой, нужны деньги гораздо меньше, чем уже потрачены Западом на Украину. Просто на вооружение и убиение фактически Украины, вот, в попытке убить нас. Как-то, ну, вот все, можно решать проблемы, пожалуйста, человечество. Никто их не решает. Потому что, ну, а зачем? А зачем? На противоречиях можно играть, можно упиваться этой кровью, можно делать так, чтобы ты ходил ферзем и рассказывал всем, какой ты миротворец, самому себе вручать премии какие-нибудь, ну это же замечательно абсолютно, это же потрясающе. Когда банда захватывает деревню, это банда. Когда банда захватывает город, это называется государство, пишет Ника. Для тех людей это не люди, пишет Зурита. Правильно, опять ресурс, просто какая-то масса, просто те, кто должны им аплодировать, вот, восхищаться ими. Трамп, Трамп, там, я надену кепку с тобой, я снимаю кепку с тобой, разочарован, я очарован, он наш друг, он наш враг. Плевать ему на вас, плевать. С высокой колокольни, и на меня, конечно, на меня, в первую очередь на меня, ну или не в первую, просто вместе с вами. Просто вместе с вами. Какая ему разница? Система, в которой мы сейчас живем, формирует таких людей. Капитализм диктует, что человек человеку враг, пишет Сергей. Сергей, я бы с вами согласился, что капитализм диктует, что человек человеку враг. И даже я, да, не то, что я с вами согласен, я с вами согласен, но проблема заключается в том, что и другие системы не проявили себя должным образом. Вот понимаете, если говорить о социализме, например, как минимум было две формы социализма в Европе в середине 20-го столетия. Наш социализм интернациональный и национал-социализм, сокращенно нацизм. Но он был, черт побери, социализм. Национал-социализм, нацизм. Нацисты уверяли, что они социалисты. Другое дело, что они рассказывали о том, что есть превосходство их нации над другими нациями, что они уникальные. Вот и все. А мы говорили, что дружба народов, да, интернационал, коммунистический интернационал. Для нас важна была идея коммунизма. И люди, которые верят в эту идею, вне зависимости от цвета кожи, цвета глаз, языка, без разницы, глобальная мощная идея. Без какого-либо доминирования какой-то национальности. Но и то именовалось социализмом. Поэтому и социализм можно таким образом пытаться создавать и трактовать, что это превращается в уродливую, убийственную абсолютно идею, когда миллионы пускают под нож. Так было. Ну, было. Ну, вот социалисты немецкие, национал-социалисты, повинны в том, что десятки миллионов людей в мире умерли, убиты были, растерзаны просто. И что? И что? И ничего? И ничего? Прошло какое-то небольшое относительно с исторической точки зрения время, и все, уже не помнят они, уже нам министр обороны Германии рассказывает, что нужно диктовать свою волю через силу, и они готовы воевать с Россией. Он вчера это заявил, безумец, безумец, они готовы воевать с Россией, немцы готовы воевать с Россией. Куда тебя несет? Что ты говоришь? Зачем ты это говоришь? Зачем вообще произносить этот бред? Чтобы что? Чтобы потом сидеть в теплом кабинете, классно себя чувствовать, как это делает Зеленский, а немцы умирали где-то в окопах, потому что у тебя амбиции какие-то, потому что ты рассказываешь всем, что Украина для тебя важна, и ты там защищаешь какую-то демократию. Что за бред? Какая демократия на Украине? Нет никакой демократии на Украине, всем это прекрасно понятно, все это видят своими глазами. Ничего там никто не защищает. Там, если кто и защищает, да, так это капиталисты свои капиталы, больше там никто ничего не защищает. Он говорил, готовы убивать русских солдат, вроде, пишет Дело Техники, и... Дело техники. Чем это отличается от того, что я говорю сейчас? Готовы убивать русских солдат. Ну, чем это отличается? Я что-то не так сказал? Некоторых внутри беспокоят наши красные линии. Странно. А линии Трампа, Макрона и так далее нет, не беспокоят. А между тем наша главная линия ЛБС идет только вперед, пишет Александр. Да, спасибо, Александр, кстати, это важно. Мы постоянно следим за тем, как двигаются наши на поле боя. Тут главное определиться, что такое социализм, а то у нас есть КПРФ, но их коммунистами едва ли можно назвать, пишет Сергей. Ну, современный Китай нельзя назвать коммунистическим, его, например, так называют американцы, но при этом по сравнению с тем же самым Советским Союзом он работает совершенно по другим принципам, сам Китай. Да, поэтому, естественно, трактовки могут быть разные. Но, наверное, наши коммунисты в определенный момент, советский, сегодняшний Китай, назвали бы империалистическим государством. Это мы сейчас можем утонуть в терминах, идеях, философиях, политологиях и прочим. Не нужно этого делать. Смысл заключается в чем? Под любую самую красивую идею, самую благую идею, вот, могут подвести такую базу, при которой миллионы людей будут убивать миллионы людей. Вот любая, любая. Он, Писториус, радикализирует риторику, в том разница, пишет Дело Техники. Понял, спасибо. За годы относительного мира наше начальство переродилось и измельчало. Сейчас это хомячки, за редким исключением, пишет Алексей. Какое начальство? Куда кто переродился? Послушайте, если бы... вот давайте, любят говорить, сейчас политики не те, а вот когда-то они были те. А когда они были те... И почему, если политики были те, была Первая мировая война, была Вторая мировая война, до этого еще было сотни разнообразных войн? Ну, если были сильные политики, если была сильная дипломатия, если все умели договариваться друг с другом, если все понимали ответственность, если ответственность эта была высокой, если сильные мира сего умели донести правильную информацию до плохо образованных людей, которые не понимают и не разбираются, если на страстях людей не играли политики, то почему тогда Земля истекает кровью все время, сколько она существует? Человеческой кровью. Почему она пропитана ей? Почему? Ответ простой. Да потому что никогда не было никаких ответственных политиков на самом деле. Ну просто их не было. Как вам такой вариант? Потому что было всегда как есть. И будет всегда как есть. Ну вот так. А по-другому никак. Есть некоторые люди, которые говорят... Но есть и искусственный интеллект, он нам поможет. Очень сильно сомневаюсь. Есть у меня ощущение, что искусственный интеллект как раз-таки, если в какой-то момент он начнет нами управлять, он нас прям сразу уничтожит. Если не сразу, то довольно быстро. Если не уничтожит, то превратит, вот как в «Матрице», в батарейку, в широком смысле этого слова. Не обязательно мы будем в коконе там лежать, и от нас будут брать энергию. Но в батарейку, в винтик, в шурупчик там какой-то. Безмозглый, который сам текста не может написать, который мыслить сам не может, которого переиграл по всем параметрам калькулятор. И этот калькулятор диктует ему волю и говорит, как правильно и как неправильно, по мнению калькулятора. Потому что калькулятор, он очень умный, смотрите, он столько информации перелопатил. А какую информацию он перелопатил, простите? Той, которую мы понаписали за все эти тысячелетия? Скажите мне, пожалуйста, а сколько ценного из того, что мы понаписали и понаснимали и понаговорили за эти тысячелетия, есть? Какой процент ценного? Из этого. Какой процент вообще говорит о мире, о добре, о чем-то хорошем? А какой процент говорит о каком-то непонятной дряни постоянно? У меня есть ощущение, что подавляющее количество информации, которым мы обладаем, это дрянь. Ну, прям дрянь. Которую лучше бы вообще никогда не видеть своими глазами и никогда не допускать в свой мозг. Просто потому что создать что-то ценное, по-настоящему хорошее, и что-то, что толкает людей вперед, помогает человеку развиваться, духовно расти. Это очень сложно. А сложные вещи умеют делать единицы. Мы этих людей, в принципе, наверное, считаем за пророков. А остальные делают дрянь. Вот и все. Дрянь на протяжении всего времени существования человечества. Вот как вам такой? Как вам такой подход? Если когда-то были ответственные политики, что такое средневековье? Мне кто-то может объяснить? Если когда-то были ответственные политики, ну давайте поговорим об античности. Причем можно брать разные временные промежутки той самой Римской империи. Там вообще страшные вещи происходили. Страшнейшие. Это ответственные политики? Нет. Мы скажем про промежуток между Второй мировой войной и там до 90-го года ответственные политики. Извините, пожалуйста, а Карибский кризис это что? Мы были на грани обмена ядерными ударами в определенный момент. Все было серьезно. Те люди, которые точили Советский Союз изнутри, те люди, которые подавляли Советский Союз, которые опускали железный занавес, не мы опускали железный занавес, не коммунисты, кстати, опускали железный занавес, саму фразу даже придумал Черчилль. Они что, это ответственные политики? Черчилль был ответственным политиком? Не был. Какое бы кино англичане о нем не снимали, и как бы они им не восхищались, не был он ответственным политиком. Какая там ответственность? Многие люди даже вне политики разжигают вокруг себя конфликты, чтобы скрыть свою убогость и непрофессионализм. По работе знаю, пишет Василий. Для ИИ война и мир просто набор слов, а не смыслов, пишет Михаил. Михаил, обратите внимание, в этом смысле искусственный интеллект, если так, как вы говорите, очень схож с природой. Для природы нет плохо, хорошо, добро, зло. Для природы есть природа. И все. Природа не исходит из того, добрый вы человек или недобрый вы человек. Просто эти категории, они в принципе введены человеком. Ну, кто-то может сказать, что это божественные категории, а человек, обладая вот этим сознанием, самосознанием, дарованным Господом, Вселенной, ну, то есть уникальной вещью, которая отличает нас от всех животных, он просто этими категориями оперирует. Но в природе-то нет этих категорий. Шторм – это плохо? Волны большие, которые сносят города, например, там, да, это плохо? Оползень, который убивает, не знаю, семью с детьми, женщинами беременными, стариков, он плохой? Он не плохой и не хороший, он просто есть. Такова природа. В этом смысле искусственный интеллект, если таков, как вы его трактуете, он тогда будет как природа. И в этом смысле, конечно, ничего хорошего ждать от него не стоит. 9.30 новости. 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз доброе утро. «Москву не волнует театральный ультиматум Трампа», заявил Дмитрий Медведев. «Мир содрогнулся в ожидании последствий. Воинственная Европа осталась разочарованной. России было все равно», написал Дмитрий Анатольевич. Позицию понимаю. И да, наверное, это правильно. В информационном пространстве, особенно если речь идет о высокопоставленных людях, таких как Дмитрий Анатольевич, с нашей стороны, демонстрировать презрение холодное к словам Трампа, к действиям Трампа, и уж тем более к заявлением Зеленского, который возле Трампа там рассказывает, что он будет бить по Москве, как только там появится у него соответствующее оружие. Но я надеюсь, что внутренне мы по-другому оцениваем слова Трампа. Я надеюсь, что у нас совершенно другое отношение к этому, и оно предельно серьезное. И даже не к самому Трампу, а к тем действиям, которые собираются осуществлять американцы. И к тем заявлениям, которые, ну, там, подвякивает Зеленский возле Трампа. Я надеюсь, что мы к этому постоянно готовимся. Мы работаем над этим. Потому что для них мы, холодно глядя в глаза, говорим «и чё?». Вот так, да? И это правильно. Но внутри мы должны знать, что как только и если будут осуществляться какие-то попытки, мы ударим так, чтобы от них мокрого места не осталось. Да? Я так понимаю, это было бы правильно. Потому что если ты говоришь в какой-то момент «и чё?», как бы ты ждешь, что другой, наверное, начнет вопить от истерики какой-то своей, да, впадет в эту истерику, и говорит, как и что, да я сказал. А вот, а ты говоришь, а кто ты есть такой, а как тебя звать вообще, а что ты выкобениваешься, что ты пальцы тут гнешь, ну, что-то в таком духе, правильно? То есть мы с холодным лицом сейчас заявляем, глядя в глаза американцам, что их слова – это пустота, они пустобрехи, они никто, да? Но это обязательно надо будет подтверждать на деле. Обязательно, 100%, больше никак. Потому что просто стоять с холодным лицом, когда американцы будут пытаться нас бить, пропускать удары и при этом делать вид, что нам не больно, тоже, конечно, сильная вещь психологически, но желательно не пропускать ударов, я надеюсь. Александр мне написал, что в посте про Трампа была опечатка. Да, Александр, так и было. Спасибо вам большое, я поправил пост. Спасибо, кто подписан и внимательно следит за постами. Если вдруг есть какие-то ошибки, всегда можете мне на них указать, я исправлю, правда. Это, кстати, говорит о том, что я сам пишу эти все вещи, выкладываю. И да, там бывают ошибки, потому что в какой-то момент там опечатки или еще что-то. Раньше одно неловкое слово могло привести к войне, политики более были избирательны в выражениях, пишет Александр. Александр, я думаю, что это миф. Я думаю, что никогда неловкие слова не приводили к войне. Я думаю, что это могло быть катализатором в некотором смысле, да, спусковым крючком, что, мол, ах, ты сказал это, но уже все были готовы. Приготовления к боевым действиям всегда ведутся заранее, к любой военной операции, ко всему чему угодно. Приготовления ведутся заранее. Вы это знаете, вы собственными глазами наблюдали, как это все происходит, и наблюдаете сейчас. Да? То есть куда-то американцы начинают перегонять свои самолеты, там какие-то топливозаправщики куда-то летят, где-то какие-то складируются вещи, идет воинственная риторика, потом эта риторика сменяется на какую-то дружественную риторику, а потом мы видим удары. И так, в общем-то, всегда. Поэтому есть причины, по которым ведутся войны, а есть просто повод. Неловкое слово, как говорится, это повод. Это когда ты пришел на разборку с кем-то, ты заранее знаешь, что ты будешь, ну, условно, вот два человека, не знаю, группа лиц. Заранее одна из частей да, этого конфликта решила, что она будет бить. Но бить ей беспричинно нельзя. Почему? Потому что есть какие-то другие стороны конфликта, которые в определенный момент могут вмешаться в этот конфликт, сказать, подожди, ты не прав, вы же пришли поговорить. Ты приходишь поговорить и начинаешь провоцировать. И в тот момент, когда кто-то проронил какое-то неверное слово, ты говоришь, что ты сказал? И бабах, правильно? Уже бьешь в этот момент. Чтобы потом, если вдруг у кого-то возникнут вопросы, наблюдатели, так скажем, да, со стороны этих вопросов у них, ну, как бы, не возникло по итогу, или можно было быстро объяснить, почему так произошло. Потому что он говорит, подожди, а почему ты его ударил? Ну, он же сказал про маму, например. А, ну да, да. Слушай, он угрожал моей семье. А, так он угрожал твоей... Да, точно, я слышал, он угрожал твоей семье. Ты же понимаешь, это недопустимо угрожать семье. Да, да, это недопустимо угрожать семье. Да, недопустимо говорить что-то плохое про маму. Ну, вот такие вещи. Кажется, что то, что я сейчас говорю, это, может быть, некоторым кажется, что эти вещи, ну, как бы разного порядка, да? Вот она улица, казалось бы, и вот она большая политика. Вы знаете, я считаю крайне удачными примеры нашего президента относительно того, как он вырос на Ленинградской улице, и он об этом говорил, и в том числе есть фраза оттуда «Если драка неизбежна, бей первым». Почему примеры я считаю эти удачные? Потому что конфликт, он и есть конфликт. Конфликт на любом уровне – это одно и то же всегда. И приемы, которые используются в конфликте для того, чтобы в этом конфликте победить, они всегда одинаковые. Без разницы, на каком уровне. Какие-то разборки по понятиям, ну вот скатились, пишет Бодрячком. Вот вы и не понимаете, Бодрячком, о чем я говорю. Вот вы и не понимаете. Вам кажется, что мы куда-то скатились или мы можем куда-то подняться. А я вам говорю о человеческой натуре. Я вам говорю о том, что люди в любом конфликте одинаковые. Любого масштаба конфликт, он на самом деле похож на тот конфликт, который вроде бы по масштабу, ну, никак не сопоставим. Но это все равно конфликт между людьми. Это конфликт между группой лиц. Одно дело, что некоторые люди в силу своего образования, там, допустим, недостаточного, или социального положения недостаточно высокого, могут использовать систему аргументации, которая вам покажется неуместной. Но в их среде эта система аргументации железная, и тебе, и вам придется отвечать, если вы находитесь в этой среде, в рамках тех правил, которые в этой среде устроены. Да? Ну, понятия, как вы говорите. Правильно, да? Вот есть такая вещь, как понятие. А на высоком уровне, так скажем, это могут быть люди, которые прекрасно владеют словом, великолепно владеют историей, великолепно владеют собой, умеют дискутировать, не применяя каких-то грязных слов, но при этом все равно движки этого конфликта, они одинаковые. И приемы они одинаковые. Другое дело, что люди выглядят по-другому. Да? Мы все время, когда говорим о каких-то страшных маньяках, о каких-то убийцах, о каких-то людях, которые, ну, там, бандитах, да, например. Не, ну, это разные все категории, но тем не менее. О каких-то бандитах. Вот, мы сразу себе представляем некие образы, как этот человек выглядит. Но на самом деле те люди, которые по решению которых, по приказу которых, по амбициям которых погибли миллионы, они не выглядели так, как выглядят бандиты. Они выглядели как люди в пиджаках, на ком-то мог быть китель. Они выглядели опрятно, они говорили аккуратно, их речи были выверены, да? Ну, вот скажите, пожалуйста, кто сегодня страшнее? Какой-нибудь страшный, ужасный бандит, который приедет вас бить на улице и так далее? Ну, как бы для вас персонально он может быть страшным, безусловно, так и есть. Или, например, Дональд Трамп, который росчерком пера определяет там, Украине дополнительное какое-то вооружение на 10 миллиардов, которое полетит на головы наших людей. Ну, кто страшнее? Кто реально маньяк в этом деле? По-настоящему, да? Другое дело, что вот когда мы говорим о маньяках разнообразных, каких-то насильниках, вот этих вот всей этой грязи ужасной, вот, это привлекает наше внимание, потому что в них как бы существует неоправданная вот эта жестокость, да, издеваться над людьми, убивать людей, они нападают на детей, на слабых нападают. Ну, посмотрите на американских политиков, на британских политиков. Вспомните, как Британская империя себя вела. Они всегда нападали на слабых. Но они это обставляли соответствующим образом. А мы не нападаем, мы принуждаем к миру. Мы не захватили, мы помогаем, мы создаем, мы несем культуру и так далее. Но при этом потери... фактически человечество, а каждый из убитых, невинно убиенных, это мог быть какой-то гений литературы, гений да всего чего угодно. Это просто мог быть очень добрый, хороший человек, понимаете? И вот каждый из них, вот просто вы возьмите и посчитайте, сколько их погибло. Ну вот говорю, из-за действий немецкой военщины погибли десятки миллионов человек. Есть статистика такая, если не говорить о Азиатско-Тихоокеанском регионе, 55 миллионов. Потери во Второй мировой войне. Политика Гитлера. 55 миллионов. Ничего себе. Никакой маньяк рядом не стоял. Вообще. Но политики, большие исторические фигуры, они не действуют как маньяки. Почему? Потому что они действуют уже как стихия. Они уже действуют как природа в широком этом смысле. Они просто, ну, как бы сказать, не лично идут и убивают, и там упиваются этим убиением. Не лично расстреливают, не лично купаются в крови, а подписывают документ. Документ, документ, документ. И все. И пошли маршем на восток, да, пространство жизненное захватывать и убивать русских людей ни в чем не повинных. Вот так. Да-да, в ковид столько заботы было, пишет Светлана. Вот маньяка Чикатило расстреляли примерно после 50-й жертвы. Уменьшить жертвы не могли по причине и злого душегуба. У Зеленского и его компании какое-то безлимитное уничтожение людей. Да, дело техники, потому что, как бы это смешно ни звучало, вот применяется фраза «это другое». А почему это другое? А может быть, кто-то может мне объяснить одну вещь, я себе не могу ее объяснить. А по какой причине и как вообще сейчас вот Зеленский отдает приказы людям куда-то идти, не куда-то, а на смерть? Хотя он даже не подтвердил, что он избран этими людьми, то есть не было выборов никаких. Вот, когда-то, может быть, его избрали, не исключаю. Хотя я крайне сильно сомневаюсь в том, что на Украине когда-то были честные выборы вообще. Ну, допустим, его избрали, допустим, у него была поддержка, допустим. Но эта поддержка не подтверждена. По статистике, которая есть, вообще речь идет о том, что у него поддержка, ну она где-то ниже плинтуса. Он кого представляет? Почему он дает приказ человеку? Почему он имеет право? Почему? Ладно, он себе дает это право, Запад ему дает это право, деньги ему дают, поддерживают информационно. Человек, который, ну вот, вот он, не знаю, шел по улице в магазин, он по какой причине думает, что он должен это исполнить? Если он вообще так думает. Чей приказ? Кто ты такой? Кто ты? Я тебя выбирал, ты представляешь интересы народа? Нет же. Ну нет. Но это работает. Это работает. А почему человек соглашается на эти приказы, пишет Светлана? Вот вопрос. Вот вопрос. Почему? А сколько сейчас заботы с рытьем асфальта по всей Москве. Ой, Светлана, вы нашли, конечно, сравнение рытье асфальта по Москве и, значит, войны, которые развязывают безответственные политики в мире. Рытье асфальта. Да, честно говоря, конечно, рытье асфальта мало удовольствия приносит, потому что я сам вот езжу по Москве, хожу по Москве, и это раздражает. Но город, если вот коротко прямо об этой теме сказать, город – это живой организм, и он всегда будет находиться в таком состоянии, то есть где-то что-то будет ремонтироваться, потому что если это не ремонтировать, то потом надо будет все вместе и сразу ремонтировать. Все. Поэтому рытье асфальта, замена чего-то там, вот, это вообще-то нормальное состояние для города, потому что город все время растет, он все время меняется, где-то что-то ломается, это надо чинить. Знаете, вот часто, когда говорим с вами о том, что частный дом или квартира, многие люди по поводу частного дома говорят так: частный дом – это ужасная проблема. В чем проблема? Во многом. Что-то здесь отвалилось, что-то здесь отвалилось, что-то надо подкрасить, что-то надо еще. Не дай бог, у этого частного дома есть еще сад и огород. Там вообще проблемы сразу квадратически прибавляются. Здесь дерево заболело, здесь сломалось от ветра, здесь какой-то грызуны какие-то завелись, тут крот роет норы, тут вдруг трубу прорвало, тут сосед на тебя там что-нибудь, забор упал. И вот эти проблемы тебе нужно постоянно решать. Если у кого-то много имущества, там, всякого движимого, автомобиля, или мотоциклы, вы знаете, что постоянно надо их обслуживать, служить этому всему. Вот город – это как большой дом или как большой автомобиль. Его постоянно надо приводить в нормальное состояние. Он постоянно ломается, у него постоянно что-то происходит, где-то что-то не так. Вот что такое город. Поэтому будут рыть асфальт, будут менять трубы, отключать воду, включать воду, заборы убирать, ставить, здание строить, через несколько лет сносить. Всегда так будет. Наживается ли на этом кто-то? Ответ очевидный. Да, такое бывает, сплошь и рядом, стройка, видите, какое дело. Я говорю, вот у нас кто там, директор МХАТа, да, Кехман. О, какие-то миллиарды абсолютно всем должен, где эти миллиарды, никто не может понять, а он всего лишь навсего там одно здание строил, не достроил. Представляете, если вы строите несколько зданий сразу, вот эта песня. Крот, самая мерзкая тварь, задолбал, пишет Алекс Поляков. Вот представляете, а сколько вредителей просто в городе, можете себе представить? Крысы, которые в городе есть, какие-то кошки, какие-то собаки, которые могут нападать, дикие. Ну, такое может быть. А, люди, которые, ну вот не может человек бычок донести до урны, не может его погасить. Сплошь и рядом я вот вижу, человек идет, бросил бычок, у него этот дымится бычок. Бычок может что-то поджечь, особенно это опасно на жаре, где есть какая-то трава, может быть, чуть-чуть сухая. Все, может парк выгореть, что угодно. Это все нужно контролировать. Парки сами, вот уж где дело. Люди с собаками, которые все время гадят везде. Люди с собаками без намордников, которые просто, ну, мне страшны, если честно. Не за себя боюсь, да, за детей боюсь. Вот такое дело. И много чего еще интересного. Ну, просто вот дом многоквартирный, в котором у вас есть управляющая компания, и эта управляющая компания должна, потому что вы ей платите деньги, делать так, чтобы жизнь ваша была беспроблемной. Вот скажите, в вашем доме нет проблем? Управляющая компания все классно делает? Вы довольны своей управляющей компанией? О нет, здесь не так, здесь не подкрасили, здесь обвалилось. А почему? А мы платили, а эти не платят. Ну вот, а это город. А потом можем масштабировать и до страны, да? Заборы из профнастила – это некрасиво. А человек ставит себе этот забор, говорит, законом не сказано, что я не могу себе поставить такой забор, и я считаю, что он очень удобный, и он качественный, и он простоит 100 лет, и вообще классный, и я его себе поставлю. А ты говоришь, это не эстетично, а он говорит, а я не собираюсь тут говорить с тобой об эстетике какой-то. Я вообще не собираюсь ничего эстетичного делать, мне нужно функциональное. До свидания. А люди, которые на мотоциклах и на автомобилях ездят с прямотоком по улице, да, вот этот выхлоп, который, особенно по ночам они начинают отжигать, почему? Свободные улицы, да, ночью, и поэтому как раз ночью и хочется дубасить, вот они выезжают дубасить. Все классно, пока ты молодой, пока у тебя нет детей или нет стариков, за которыми ты ухаживаешь, все классно, вообще удовольствие одно. А потом каждый такой человек вызывает в себе желание его наказать очень сильно за его совершенно дебильное поведение. Ну, раньше просто тебе оно не казалось никаким вообще, ты на него даже внимания не обращал, а теперь обращаешь внимание. Вот тебе и город. Про дом это точно. Добавь сюда еще отопление, водоочистку, канализацию, снегоуборку, травокошение. Должно быть в наличии огромное количество инструментов, мелкой техники. Да, инструменты ломаются, надо покупать новые, цены на них растут, вообще сил нет, еще спину надорвал, и вот это вот все. Тошнят в левом ряду по 40 км в час, пишет Миша Николаев. Конечно. Вот вчера, например, внезапно в некой части города, я вот был на севере в тот момент, на Ленинградке я был в этот момент, просто дождь, обрушилась вода с неба, по-другому не скажешь. Причем это было не во всем городе, а в неких участках только. И я как раз был на автомобиле и попал в этот огромный какой-то ливень. Просто какой-то шторм, наверное, так. Ну, ветра на самом деле не было, но вот ливень ужасный. Тут же дороги наполнились водой, то есть ливневок там не хватает никак, и да их и не хватит. Ну вот, стихия пошла. И все адекватные люди едут просто на автомобиле аккуратно, спокойно, там 20-30 км в час, потому что лужи, ну, уже достают до бампера, даже там внедорожника. И дебилы, вот просто по-другому не скажешь, умалишенные какие-то, в правом ряду, где больше всего воды, потому что дорога устроена так, что вправо стекает вода, так и должно быть, там ливневки. Они по этой луже несутся, отключались некоторые таксисты, люди на каких-то уж сильно мощных внедорожниках, вот, настал твой час, это называется, и они начинают поливать все остальные машины из этих луж, они разбрызгивают это все, едут, у некоторых, слава богу, я очень рад. Просто они ловят гидроудар, и все, я вижу, вот он пролетел мимо, а потом уже стоит на аварийке в этой луже. Классно, так и надо тебе. Так тебе и надо, кретин. Ты даже не знаешь, как устроен автомобиль, на котором ты ездишь. Ты не понимаешь, что у тебя двигатель внутреннего сгорания, а там есть воздухозаборник, потому что по-другому топливо не будет гореть в цилиндре, просто не будет детонировать, да? И тебе просто вода в эти цилиндры туда залилась через этот воздухозаборник. И ты стоишь, все, до свидания. Приехал на ремонт двигателя. А ремонт двигателя, один цилиндр, 100 тысяч. Примерно такой сейчас прайс, как говорится, на ремонт двигателя. Так тебе и надо. Потому что ты идиот. Потому что по-другому тебя не назовешь. Вот, понимаешь, растекают волны. Как так можно? Вот это нормально или нет? Обливают людей, которые еле-еле там по этому асфальту как-то пытаются на этом тротуаре что-то сделать. Они не могут никуда деться, эти лужи какие-то адские вообще. Вот человек попал просто в ливень ни с того ни с сего. Надо его обдать водой какой-то вот волной трехметровой. Но это нормально? Это ненормально. Все, кто так себя ведет в сложный момент дорожный, они неправы. Мягко говоря. Сильно неправы. Но... Зачем они так делают? Продемонстрировать превосходство своего автомобиля, превосходство себя над другими. Но если мы каждый будем демонстрировать превосходство свое постоянно в процессе нашей жизни, ну, я не знаю, мы недолго проживем все вместе. Но я просто своими глазами вчера наблюдал, как человек на Ниве, сначала вот он рассекал волны, потом он уехал в карман, значит, по парковочной, чтобы объехать пробку. Он заехал в этот карман, там другие люди набились, которые не могут ехать по этим волнам, они просто встали, ну, так сказать, на пузатерках, низких автомобилях просто стоят, а там возвышение на этой парковке, просто карман. Вот, он в этот карман, там стоят эти автомобили, он понимает, что он сквозь них не проедет, он начинает возвращаться через, ну, как это сказать, разделительную вот такую полосу асфальта и... бордюра, ну, где вот стоит освещение, он начинает через нее прыгать на этой Ниве обратно в лужу. Ну, мозги есть вообще, нет? Я смотрю, взрослый мужик едет, он старше меня, возможно, в два раза старше меня. Я даже не знаю, мне неудобно было бы ему что-то говорить. Ну, просто неудобно было бы что-то говорить, потому что я ну, я ему сын по возрасту. Ну, что ты делаешь? Ты взрослый человек. Ты что творишь вообще на дороге? Ты безумец? Что у тебя в голове? Ты просто решил показать, какая Нива превосходная машина? Что ты хочешь показать, что она может проехать там, где другие не проедут? Так мы знаем это, что Нива выдающийся автомобиль с точки зрения проходимости. Мы знаем, все это знают. Все, кто хочет выдающийся автомобиль с точки зрения проходимости, покупают себе Ниву и ездят на ней. Но это не то место и не то время, где это нужно демонстрировать. Но где мозги у людей? Нет мозгов у людей. И это все город. Здесь и сейчас. Понимаете? И все это, так или иначе, вот эти прыгающие автомобили, поливающие все водой, заливающие все вокруг, тоже, так или иначе, имеют воздействие на инфраструктуру. Ну, потому что бордюр придуман для того, чтобы по нему прыгали на внедорожнике. При всех. И не при всех тоже. Он придуман не для этого. И он может этих нагрузок не выдерживать в каком-то смысле. А потом его надо будет менять, а мы будем недовольны, а что же ты его меняют? Ну, не знаю, вот тип какой-то на Ниве, потому что штурмует эти водные преграды, понимаешь? Не может остановиться, доказывает всем, какой он крутой. О, хватит о грустном. Видели в Макс, включили каналы, пишет Александр. Да видели, когда для нормальных людей, ну, в смысле, я не имею в виду, что там ненормальные какие-то. Надо всем, чтобы доступ был, тогда будем об этом говорить. Пока какой-то тестовый режим, вот, спасибо большое. Вот, Влад Бумага меня мало интересует с его информацией. Хочет хоть в чем-то доминировать, пишет Аполлинария. Слушайте, да он доминирует уже хотя бы в том, что он купил отечественный автомобиль, поддержал отечественный автопром, что он понимает, что такое классный внедорожник, да, несмотря на то, что вроде бы, казалось бы, устаревшие технологии. Классно, я хорошо отношусь к людям, которые поддерживают вообще наш автопром, поддерживают наше производство, поддерживают наших людей. Все, мне не нужно для этого, чтобы он при мне сейчас изображал, какая у него проходимость. Я сразу, ну, как бы, автоматически отношусь к этому человеку хорошо, вообще-то, изначально. Но нет, я буду вести себя как хулиган, да, негодяй. Его жена дома пилит, а он всем хотел показать, что он хоть в Ниве хозяин, пишет Дарья. Зачем? Зачем? Кому показать? Мне показать? Я его не знаю. Я не знаю этого человека. Я даже наругаюсь на него и не на него одновременно, потому что вряд ли он один такой. Масса их таких людей. Себе показать. Так себе ты ничего не покажешь. Себе ты все равно в итоге внутри будешь знать, что ты тут выкобениваешься и прыгаешь, потому что некие комплексы в тебе существуют. А если в тебе существуют комплексы, может быть, тебе нужно было какой-то другой автомобиль брать. Может быть, ты недоволен собой. Может быть, что-то не так. Может быть, тебе вообще он не нужен. Может быть, ты вообще хочешь общения с людьми. Может быть, ты хочешь вступить в клуб любителей внедорожников и там с классными ребятами сам классно общаться. Так сделай это, черт побери. Найди людей по интересам и дружи с ними. И кайфуйте вместе в специально отведенных местах. Будьте довольны этим. Радуйтесь. А не какой-то идиот-одиночка, который носится там, не пойми, чем занимается. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.